О Кришна, о высшей мисте, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? Арджуна задает вопрос Кришне. В какой из различных твоих форм мне помнить тебя? О Верховная Божественная Личность. Как говорилось в предыдущей главе, Верховная Божественная Личность сокрыта своей йога-майей. Только те, кто душой предались ему и бхакты, могут видеть его. Теперь Арджуна не сомневается, что его друг Кришна и есть Верховная Божественная Личность. Но он хочет узнать, каким образом обычный человек может понять всепроникающего Господа. Обычные люди, включая демонов и атеистов, не в силах понять Кришну, потому что он сокрыт своей энергией, называемой йога-майей. Опять-таки, ради их блага Арджуна задает эти вопросы. Чистый бхакта заботится не только о своем собственном понимании, но также и о том, как наделить знанием все человечество. Поскольку Арджуна вайшнава, бхакта, он в своем милосердии открывает простому человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего аспекта Всевышнего Господа. Он особо обращается к Кришне, называя его йогин, поскольку Шри Кришна – повелитель энергии йога-майи, которая то скрывает его от обычного человека, то открывает. Обычный человек, не чувствующий любви к Кришне, не в состоянии думать о нем. Поэтому он вынужден мыслить на материальном уровне. Арджуна принимает во внимание образ мышления материалиста этого мира. Поэтому слова «кишу-кишу», «чапха-вишу» относятся к материальной природе. Слово «бхава» означает «физическое». Поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духовном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на физических вещах и стараться увидеть физическое проявление Кришны. Конец комментария. Итак, о чем речь в этом стихе? Арджуна спрашивает... Ну так Прабхупада говорит, Арджуна спрашивает не для себя, хотя вокруг свидетелей нету, да? Вокруг свидетелей нету, Прабхупада говорит, он для того, что потом люди, не для себя. И он спрашивает для обыкновенных людей, для материалистов, потому что если человек духовный, он так видит, он так все понимает. Духовному человеку ничего не объяснять. Он находится в знании, в сознании. Материальный человек находится в бессознательном состоянии. Он движим инстинкты, сам он практически ничего решает. Он думает, что он думает, но на самом деле он не думает даже. Он даже не думает. Ему вкладываются программы, он выполняет эти программы и думает, что это его какая-то воля или воля Господа. То есть он просто, ну, как робот. Материалист – это робот. Это робот. Его можно... Вот, то есть он не, ну, даже не считать его живым. Еще как определяется материалист, он не любит. Прабхупада говорит, если человек никого не любит, никого не любит, считать его мертвым. Вот. И никакой духовности не может быть речи, если человек кого-то не любит. Кого-то не любит. Итак, есть два образа жизни. Физическая жизнь, если жизнью можно назвать. Физическая жизнь тоже жизнь, но точнее будет назвать ее выживание. Она тоже жизнь, но чем она характеризуется? Вообще, чем отличить духовного человека от недуховного человека? Можно определить позже по его желаниям. Больше так ты не определишь. Внешне не определишь. По плодам еще можно определить, но плоды будут позже, а вот как сразу. Надо узнать, что он хочет. Что он хочет. Итак. Что хочет материалист? То есть есть искусство материальной жизни, есть искусство духовной жизни. Искусство материальной жизни состоит в том, чтобы концентрированно желать чего-то конкретного до полного его получения. И в этом успех. Концентрированно желать. Просто желать сконцентрироваться. А духовная жизнь состоит в том, чтобы не мешать естественной концентрации, на которой тебя концентрирует Господь. Он тебя концентрирует, он тебе этим самым показывает что-то. и не мешать этому, не отвлекаться от той концентрации, которую тебе дает Господь. Вот это принцип духовной жизни. Не отвлекаться. Раз я говорю не отвлекаться, значит что-то отвлекает человека. Что отвлекает человека? Если человека ничего не отвлекает, чистый преданный. Но отвлекает ли чистого преданного что-то? Например, Прабхупада считает чистым преданным. Значит, нет вожделения, есть одна любовь, нет вожделения. Но Прабхупада говорит, есть у меня вожделение, что вы представили, есть вожделение. Просто мне некогда этим заниматься. Просто мне некогда. Итак, есть ли желание? То есть у человека в уме, в сознании возникает желание какие-то. Вот они, есть желания, которые от Господа. Вот он говорит, вот иди туда, там что-то делай. И возникают любые другие желания. Какие желания? Будем говорить даже не желания, без конкретики, а у человека, у преданного, непреданного, может возникнуть гнев, может возникнуть жадность, может возникнуть лень, может все, что хочешь, возникнуть. Но, то есть туда заползает все, что хочешь, в наш этот скворечник. Но, и нам говорят, вот, надо очистить свое сознание, надо очистить свой ум, надо избавиться от лени, жадности, гнева, вожделения. И тогда ты познаешь вот эту верховную личность Бога. И сразу говорит, ложь. И Прабхупада говорит, это ложь. Нет. Вот эти все вещи будут присутствовать всегда у всех. И я могу перечень всех преданных, которые чистые, там нечистые, пречистые. У них были симптоматики, даже гопи, да, куда чище. У них знаете, что было? Вожделение до Господа. Написано. У гопи было не любовь, вожделение до Господа Кришны. В Шри Чайтанья Чаритамрите. Ой, я возрос плохо. Я в какой-то лекции это говорил. Я говорил, что я не помню, но там текст гласит, что Господу можно угодить всем. Можно угодить гневом, как угодил такой-то, такой-то. Можно угодить этим. А гопи угодили Господу вожделением, написано. Да, то есть можно использовать все, но вот зависть как-то. Вот, с завистью проблема. Зависть нельзя использовать. Вот. Вожделение. И есть то, что тебе говорит Господь. Он тебя концентрирует. Тебе не надо это искать. Не надо. Все остальное это... Когда я учусь концентрировать, мне этот вкус кто-то передает, а этот вкус мне никто не передает, это уже как не second hand, а сам Господь передает. И вот, чтобы не сойти с этого, как мне не сойти? Меня отвлекают другие, потому что в моем уме находится еще вожделение, зависть, гнев и все такое. Что с этим делать? Ответ очень простой. Ничего. Очень простой. Ничего с этим делать не надо. Что надо делать? У тебя вожделение, берешь это вожделение и идешь служить Господу. Когда я говорю служить Господу, я подразумеваю служить не Господу Раме, не Господу Кришне, не Господу там Иисусу, никому, а Господу, который в сердце. Я сразу это говорю, чтобы знали. Потому что именно оттуда этот звук. То есть ты знаешь, он говорит тебе что-то для других, вожделение это говорит, что-то как бы себе там что-то сделать. Вот. Лень тебя одолела. Ты говоришь, ну, дорогая лень. Берешь ее под ручку, пошли служить. И они тогда от тебя отстают. Это единственное.
Как можно с ленью послужить?
Ты лениво служишь Господу. Или вожделенно служишь Господу, или гневно служишь Господу. Но ты делаешь то, что тебе. А это. Не мешает, потому что Господу все равно, что у тебя там еще какие-то раканы, ему главное, ты идешь вперед, потому что ты идешь вперед, тогда, когда ты ему служишь, все остальное ты просто стоишь на месте. Все остальные вот эти вещи, гнев, жадность, вот эти вещи, они тебя останавливают, они тебя просто припарковали. Ты в этот момент становишься каким-то сектантом, все вот те вот эти чувства, которые у тебя начинают, оно сразу делит мир на своих, на чужих, на двойственность начинается, не конкретно. А Господь говорит, потому что двойственность, за кого я, на каком я лагере. И у тебя друзья враги. А этот не твое, ты понимаешь, ты вообще не за себя действуешь. Ты можешь сегодня быть в том лагере, в этом лагере, все там делать, и все, понимаете, да? Не понимаете.
Я просто не пойму, как это лениво. Вот у меня лень.
Как лениво.
Я очень лень пошевелить вот этим пальцем. Как я могу служить в таком состоянии?
Служить, говорить, язык не ворочается, думать хотя бы о нем. А не скажите, думать это самое сложное. Самое легкое это шевелить пальцами, я вам скажу. Шевелить пальцами самое легкое.
Вот я бы не сказала.
И очень многие преданные шевелят и пальцами, и всем туловищем, но думают совершенно о другом. Поэтому да, думать о нем
хорошо.
Самое сложное.
Нет,
да.
Хорошо, я думаю о совершенно другом.
Вот. И поэтому, когда лень ко мной овладела, вот так вот, это... уникальная возможность начать думать о нем, потому что ничего не остается.
Это не думается, если думается о всем, о чем угодно, но не о нем. Вот всякий шлаг в голову лезет.
Что делать? Мы сейчас как раз об этом расскажем, что с ним делать. Когда к нам всякий шлаг в голову лезет, он не просто так лезет, он лезет по поводу, потому что если тебе Господь изнутри сказал, это... Он тебе провоцирует что-то делать. Но если тебе в голову что-то тоже попало, это тоже провоцирует тебе что-то делать. Так? И это конкретно, ну или не делать. Или отстаньтесь от меня, это тоже действие, да. Это станьте... Вот просто так зависнуть в этом мире невозможно. Я всегда буду что-то хотеть делать. Я, или я могу, хочу ничего не делать, и я должен для этого что-то очень много сделать, чтобы ничего не делать. Основная...
Не проходит, а?
Не проходит, не получается. Вот, это да, это большая проблема. И то, что не Господь говорит, оно меня концентрирует на каких-то... Господь, он не говорит, служи мне. Это просто, знаете, как справочное бюро, что мне делать в этой жизни. Справочное бюро, причем в этом бюро выдают не только информацию, также и дают и силу, и средства это делать. И главное, самое дают энтузиазм это делать. И все, я пошел. А вот эти вот, и он живет в моем сердце и рассказывает мне что-то, что это делать. Но когда туда приходит, в это сердце, на эту территорию, на эту святую Дхаму, Парамдхама называется, приходят вот эти вот, и если я с ними ничего не делаю, я как бы их прописываю там, они начинают мне тоже говорить. Такое справочное бюро, причем они говорят так аргументированно, или пряники там есть, или какие-то кнуты, когда параматма говорит, там ничего нет, это просто дело и все, просто хочется, тебе ничего за это не будет, ни хорошего, ни плохого. А там всегда есть аргументация, и поэтому нам кажется, вот те голоса более весомые, они аргументированы. Господь говорит неаргументированно. Любовь неаргументирована, иначе она не любовь. Любовь, она ну, ни к чему ж не привязана. Если она привязана, если она потому, что любовь, она уже ну, выходит из этой категории. Итак, меня нацеливают на какие-то предметы, на какие-то дела. И это всегда проблемы. Это всегда проблема. Господь тоже говорит на проблему, указывает, но это проблемы чужие. Чужие. Я проблемы не чувствую, потому что это меня вообще как-то не касается. Я просто желаю участвовать там. Это мое желание, это мое, знаете, что такое вот, мое желание, участие, это вот любовь, я этого хочу делать, меня никто не заставляет, меня не заставляет эта проблема или улучшить свою жизнь, я просто этого хочу, это моя функция, так начинает потихонечку работать, так проявляется Господь. Как в этом тексте написано, как тебе приблизиться, как тебе вот это надо, а молиться Господу не надо. Господи, хочу тебя увидеть. Не надо медитировать на Него. Надо медитировать на то, что Он велит тебе сделать. Что велит тебе сделать. И тогда Он проявляется сам. И тогда ты Его чувствуешь очень сильно. Потому что Он говорит, я без этого дела не буду. Итак, когда Он тебя концентрирует на каких-то делах, там вовне, ты начинаешь их делать, разруливать эти как проблемы. И не дай Бог тебе удалось их разрулить. Не дай Бог ты чего-то добился или чего-то, ну, что-то, или чего-то какую-то беду от себя отвел. Тогда тотчас же Как только ты победил во внешнем мире, этот враг как бы переходит в твое сердце. И там ты его уже не победишь.
А конкретно, чем? Потому что...
Внешнего врага победить можно, и люди успокаиваются. Но поскольку там Господь не участвовал...
Человек чего-то добился, и все, это так плохо, что все пропало. Это так звучало.
Да, это так звучало. Потому что люди, когда чего-то добиваются, они успокаиваются и зря. Потому что то, что они... Сейчас скажу. Приходит война. Смотрите, такая мысль. Я немножко в сторону. Да, это неправда. Но когда это становится правдой? Все, что делается без любви, бесполезно. И когда вот эти вот квартиранты, которые поселились в моем сердце, заставили мне что-то исполнить, и я это исполняю, я продвигаюсь. И вроде бы счастлив. Но то, что я сделал без любви, будет обрушено. Я продвигаюсь, знаете, на какой-то уровень, какие-то мостки, подмостки, там это, я добыл себе погоны, добыл себе инициации, что-то там вызубил, что-то сделал. Но приходит момент, и все, что без любви, будет обрушено. И на человека говорят, он пал. Никто не падает. Никто никогда не падает. Потому что можно упасть только с уровня, который ты сам себе склепал, и который... Тебе вообще туда залазить не надо было. Но то, что ты естественным путем, тебя Господь поднимает с этого уровня, никакая война, никакая смерть ничего не берет. Этот уровень незыблемый. То, что ты с любовью вот так вот возрастал. А зачистка происходит, понимаете? Падения нет ни у кого во Вселенной. Это идет очистка. Говорит, вот такой Махараш пал. Не пал, он на таком уровне был. Он искусственным путем себе это сделал, потом обязательно что-то случается, и это на благо его, чтобы дальше не рыл, не копал, бесполезно. Он уже мучается, он это без любви, без энтузиазма, он устал, он говорит, ради Бога, освободите меня от этого, а уже процесс пошел, а что люди скажут, а уже все на него там смотрят, понимаете? Его освобождают таким образом. Я знал человека, которого вот так вот сняли, он ко мне подошел, говорит, спасибо, ты избавил меня от этой...
Так, что вот человек, он чего-то достигает, это ай-яй как плохо. Человек, который от чистого сердца это все делает, это непрерывный процесс.
От чистого сердца я же не говорю. От чистого сердца я же говорю. А теперь, что такое чистое сердце? Смотрите. Чистое сердце это не значит у тебя все вот эти вот жадности, это у тебя может быть вожделение, жадность, гнев, все эти дела. Но они тебя не останавливают. Ты можешь там немножко припарковаться. Что? Давайте вопрос. Да. Можете задавать вопросы, я прервусь и расскажу, что.
Я дослушаю, потом задам.
Хорошо. Чистым преданным служением считается. То есть, если человека вот эти вещи не останавливают, это значит что? Это не значит вожделение, и у него захлестнуло вожделение, он исполнил это вожделение, а потом раз и пошел опять служить. Вот если он после этого сказал все и крылья опустил, тогда все. То есть он остановился, раз, ну да. Он эти временные вещи не останавливают его от похода дальше. И считать этого человека в чистом служении считается. Я сейчас буду это читать. Этого человека считать чистым преданным. У чистых преданных были много-много, там этот, Биломангал себе глаза повыкалывал, помните, да? Ну, это такой экстремал был. У них были все эти вещи, но они их не останавливали. Они падали, они ловились на эти идеи, они подскальзывались на этих там, на бананах. Его может остановить Господь, например, Арджуна, вот такой чистый преданный, потому что по отношению к этим людям, которые вот как ледоколы идут.
Если человек знает, что он делает, автоматически он слышит Кришну. Не знает, может, тот, который сейчас
он. Господь останавливает такого преданного. А как же разлука? А как же разлука бывает?
Любого.
И чем выше, тем больше приключений он там придумывает ему.
Он останавливает, если он ему сдал задание.
Легко.
Просто о разном говорит.
Он своего чистого преданного в такую грязь может окунуть, что простого человека, наоборот, отодвинет от нее.
Да, это может, наверное, но если не то совершенно, не о том не совершенно говорит. Зачем ему останавливать? Это все равно, что если бы Кришна говорил, Арджуна сражался, и уже Арджуна готов сражаться, и тут ему Кришна говорит, останавливать. Нет, не сражался. Вот о чем. Понимаете?
Не понимаю. Еще раз формулирую.
Я не понимаю. Вот смотрите, вы говорите, что Кришна может остановить любого человека. Это если там про что-то другое. А если Кришна, он делает то, что ему Кришна сказал, чего он его будет останавливать? И вообще речь не вот, не вот этих, не об тех,
тогда не останавливает, тогда не останавливает.
Ну вот, не о тех, которые знают, что делать, а о тех, которые не знают.
Вот я сейчас говорю для тех, кто не знает. И этот текст предназначен для тех, кто не знает, что делать. Я для тех и говорю. Самое главное, я хочу сказать, что те, которые не знают, что делать, пусть они не волнуются по поводу того, что они не знают, что делать. Алло, понятно? Пусть они не волнуются, потому что если они будут волноваться и спрашивать, где что делать, они тогда вообще никогда не узнают, что делать. Самое главное знание. Не волнуйся по этому поводу. Просто будь честным человеком. Может, тебе не надо ничего делать. Я говорил, некоторым не надо что делать. Есть люди, которые ходят под любовью, есть люди, которые ходят под законом. Люди, которые ходят под законом, это эгоисты. Все. Если человек любит закон или любит защищать его, его сердце нечисто. Мы к этому еще раз вернемся, обязательно вернемся. Сердце нечисто. Странно звучит, но это именно так. Сердце нечисто. Это первый признак, если он говорит, а закон же вот это, а вот там ступени и так далее. Это первый признак, что его сердце нечисто. И он даже это скрывает. Понимаете, скрывает. Лицемерие начинается с того, когда я что-то победил во внешнем мире. Вот это проникло во мне. Ничего страшного, иди служи. Но если я думаю, сначала исполню вот это вот, я победил, я что-то выиграл по лотерее, отбился от кого-то во внешнем мире. Проблема зашла сюда. Отсюда она не выковыривается потом. Из сердца она не выковыривается своими силами. Но она прячется. И я хожу вот такой. Я хожу. И у меня внешний порядок налаживается. Но с этого момента начинается вот этот вот Натшастра называется. Это как знаете переводится Натшастра? Не знаете? Это на подмостках артисты вот играют. Как их. Ну в общем искусство. Да, театральное искусство называется. Натшастра. Начинается театр, я не понимаю этого. Я не понимаю. Извне убрали. Они даже это становится, враг проникает сюда и становится частью моего характера. И люди говорят, ты же не по-людски делаешь. Но я абсолютно, потому что у меня это моя победа. Я это не я. И когда много-много нагромождений будет, и потом мой характер начинает рубать. Но можно было его не компоновать, это не мой характер. Если мой характер, это хорошо. Мой характер это любовь. Итак, что делать? Что делать? Не волноваться. Первое, не волноваться. Если я начну с этим делать, это только все укрепится. Укрепится. Это невозможно сделать с этим ничего. Почему люди кидаются, надо измениться, ты не можешь измениться. Библия говорит, ты не можешь измениться. Кришна говорит, ты не можешь измениться. Я тебе могу изменить. Ты делай мои дела, а я займусь твоими делами. Ну, ты же понимаю. И вот если человек, смотрите, вот условия. Вот сейчас практически главное говорю. Если человек, несмотря на то, что он весь в грязи, но исполняет то, что сердце говорит, хотя ему все кричат вот так вот, недостоин ты этим заниматься. А он там, я не знаю, там, либо жесть что-то выше, вот ему же вот сказало сердце там, да, он, ты недостоин, ты грязный вообще. А он это делает, и он думает, да, недостоин, и думает, а ну ладно, хочешь так, да. И тогда вот Господу нравится такое настроение. Когда человек, несмотря ни на что, потому что можно не смотреть ни на что внешне, но ты вот знаешь свое, вот как ты на это, и вот это вот самоубийство, чтобы не было, что я ж такой. Если несмотря на это двигается, Господь убирает это. И оно перестает мешать. Основная функция вот этих вот, которые в сердце уже поселились, кричать и перебивать голос Господа. Понимаете? И человек думает, это характер, это, ну, человека спросишь, у него всегда некогда. Он, конечно, готов быть героем, но сначала надо вот, и на пальцев не хватит. А героем, потому что быть преданным, быть верующим, быть просто человеком, быть просто живым, это значит быть героем. Но сейчас некогда, понимаете? Сейчас некогда быть героем. Просто быть живым, это быть героем. Быть живым, это быть над законом, который охраняет меня, но мне некогда. А вот если ты находишь время, отодвигаешь, тогда те твои проблемы решаются. Да.
Я вспомнила, песня есть одна такая, там поется, что быть живым мое ремесло, это дерзость, но это в крови.
Правильно. Я хочу сказать, что я хочу сказать. Вы знаете, какой долг вайшнава? Нет? Самый главный. Или преданный. Там, вот. Вот. Процесс творения. Прабхупада пишет. Песнь 2, глава 4, текст 18. Преданные заботятся только о том. Любимое слово всех организаций. Забота, да? О чем заботятся реально преданные? Преданные заботятся только о том, то есть больше ни о чем. Чтобы политическая пропаганда не сбивало людей с толку, и они что не растрачивали попусту драгоценную человеческую жизнь. Вот это единственная забота. Что такое политическая пропаганда? Это не как у нас так по телевизору сказали, так они сказали, может они не так сказали. Нет, политическая пропаганда не такая. Политическая пропаганда начинается... Она есть в священных писаниях, она есть в образовании, она есть везде. Она есть везде. И она сбивает меня с чего? С обыкновенной человеческой жизни, с драгоценной человеческой жизни. Как? Она политическая... Вы знаете, вот был Майдан, да? Знаете, подавляющее большинство там были верующие люди. И пропрыгали всю Украину. Не работяги, религиозные все люди, вайшнавы были, христиане были, они все были из каких-то организаций религиозных. Вы знаете почему? То есть самые и они за идею. Почему? Религиозная организация подготовила их. Хлоп в этом, в телевизоре, и они все побежали туда. И у них высокие идеи. Вайшнав там должен. Они, то есть самые бестолковые. Почему? Потому что политическая пропаганда... А начинается с того, что ты перестаешь думать, а потом тебе... Знаете, что такое политическая пропаганда? Политическая пропаганда – это когда тебе что-то говорят, тебе просто хотят как-то использовать. Кидается мысль, и ты на нее ловишься и думаешь это так. А тебя просто как-то хотят использовать. Жизнь твоя не ставится в учет. Тебе просто хотят как-то использовать. Или тебя использовать против кого-то другого. Вот суть политической пропаганды. Тебя хотят использовать. То есть кто-то. А твое предназначение, что Бог тебе сказал, никого не интересует. Тебя вообще за человека, тебя за живую единицу не считают. И она начинается с того, что тебя выключает мозг. Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Никто не может удержать. Я зачитаю. И вот я хочу сейчас как вот долг вайшнава исполнить, да? Немножко ударить по этой политической пропаганде. Потому что политическая пропаганда прежде всего говорит о том, что вот этот голос, вот здесь вот, вот этот аспект, кстати, лекция называется «Аспект любви». Сразу хочу сказать, название неправильное, но другого названия у меня нету. Нельзя сказать аспект любви. Почему? Потому что Ну как это? Любовь это ж во, это ж все и какой-то аспект любви. Но по-другому я не могу сказать, у меня просто нету другого названия. Вы сейчас поймете, почему я говорю аспект любви. Потому что, сейчас кое-что зачитаю вам. С чего начинается политическая пропаганда? Она начинается со лжи в первую очередь. Это ложь номер один. Всемирная ложь номер один, эксклюзивная пальма первенства этой лжи, это ты Бога слышать не можешь. Ты указание Бога не можешь исполнить. У тебя вот этот, который здесь, он молчит вообще. Потому что, ну, ты греховный. Ты мало шлок выучил еще, чтобы его слышать. Ну и так далее. Это самая главная ложь. И на эту ложь, и эта ложь останавливает твой мозг, твое мышление. И когда останавливает твое мышление, ты просто пользуешься, ну, чужими клише. Вот теперь смотрите, читаю.
А как ее убрать?
Сейчас. Плюнуть на нее, да и все. Итак, божественный принцип. Просто отвечать на сложные вопросы. Демонический. Очень сложно и запутанно отвечать на простые вопросы. Рассматривая религиозное образование, мы увидим либо сложность, либо отсутствие ответов. Что имеется в виду? Берите любую религию, там половина то, что в другой конфессии, они говорят, а это вообще нет. А где динозавры, откуда пирамиды? Простые вопросы, которые намозолили глаза, там просто нет ответов. Что подозрительно? Дальше. Религия аккумулирует столько лжи, сколько ни найти ни в одном образовательном институте. Искажение истории. Великие святые представлены как преступники, а великие преступники как святые. Фальсификация со святыми местами. Плоды духовной практики выдаются за саму практику, а начало духовной практики выдается за недосягаемые плоды. Это понятно? Непонятно? Не мудрено, что пальма первенства по обману и запутыванию народов по праву принадлежит организованной религии. А вот еще одно выражение из Бхактисиддханта Сарасвати. Это как раз организованная религия. У него есть такой труд, организованная религия, Бхактисиддханта Сарасвати. Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека. Ибо никакие иные ухищрения не помогут преградить этот путь. Почему? Потому что рано или поздно я понимаю, что те, которые желания пробрались ко мне в голову, я их как-то могу понять, что это, ну, не совсем оно то. Но некоторые препятствия проникают в голову под видом религиозной практики. И вот тогда уже все. Тогда надо уже очень серьезная встряска. Некоторые виды препятствия на пути духовного развития проникают в человека под видом религиозной практики. И этот процесс организован. Как именно? Я сейчас буду говорить. Вот это вот слова, это Бхактисиддханта Сарасвати, вот он у нас на алтаре. Может, он погорячился? А мы сейчас это посмотрим на сегодняшнем тексте, погорячился ли он. Вот. Например, вот эта книга, я читал вот с этой книги, это «Красная Бхагавад-гита», вот эта книга. Эта книга запрещенная, Бхагавад-гита. А вот эта Бхагавад-гита, вот эта, которую написал, кто написал ее? Бхактивиньяна Госвами. Она разрешенная. А вот давайте сравним. Значит, у нас, как этого, Виталий Гоч, когда вот был, он брахмачарил в Днепропетровске. Он читает вот эту книжечку, в алтарной сидит, вот так вот, подходит старший преданный, забирает, говорит, фу, это писано непреданным. начатое вот это. Сейчас вот эта книга распространилась везде. А давайте сравним. Потому что сравним. Вот я сейчас кладу эту книгу и эту книгу и читаем. Вообще слезы мешают говорить. Фундаментальные вещи искажены просто. Ну вот, например. В новой Бхагавадгите Бхактивиньяна переводит. Увидеть Господа могут только души, покорные Ему. Вы чувствуете ветер, куда уже пошел? Покорные Ему. А как было написано раньше, а написано те, кто душой предались Ему. Чувствуете разницу? Рабство. Дальше. Что опять пишет Бхактивиньяна Госвами? Переводит, извиняюсь. Кришна Верховный Господь, но хочет узнать, как обыкновенные люди могут постичь вездесущего Господа. Постичь вездесущего Господа. Ну, вроде что, нормально, да? Вездесущего Господа. А как написано раньше было? Понять всепроникающего Господа. Это вообще подлость. Понять. Постичь? Да. Ну, постиг, ну вот Господь все. А понять, это значит диалог, это значит разговор. Раньше призывали к пониманию. Всепроникающее, все знают, всепроникающий объект параматмы, аналог Святого Духа. Понимаете, куда? А вот, ну вот он везде, Господь везде. Так и так мы знаем, что везде. Но всепроникающий аспект Господа, почему я назвал аспект любви, всепроникающий аспект, это только вот здесь который. Который у меня, он имеет размеры 20 сантиметров, Бхагавад-гита говорит. Он 20 сантиметров. Конкретный. Длина Святого Духа 20 сантиметров. Вот так вот говорит. Но я не виноват, так написано. Да? Написано от безымянного пальца фаланги до вот этого. У других... Не, ну, наверное, пропорционально как-то, я не знаю, да. Вот. Раньше меня учили фаланга большого пальца, и обрадовался, когда узнал, что он больше. Вот сильно обрадовался.
Ну, просто разные источники по-разному.
Ну, неважно. Но постичь вездесущего или понять всепроникающего, это большая разница. И это еще не все. Это в одном малюсеньком тексте. Каждый текст просто. Вы знаете, как это... Есть такая история, когда один там браман сидит, писание смотрит и говорит, ой, и там как... Ну, я не помню историю, но в общем суть в чем, что там имена все это есть. Что, ну, если что, то Господь сам лично придет там и покормит, если там кто голодный. Ну, я так грубо рассказываю, я не умею рассказывать историю. Вот. И он говорит, да ну как это, сам лично придет. Не-не-не, тут кто-то ошибся, взял и вычеркнул. Ну и там это, позанимался там, помедитировал, пошел там, ни одного пожертвования ему не дали, конечно. Вот приходит, а у него там корзина такая с овощами, там, кстати, с фруктами и все такое. И жена говорит, тут мальчик приходил, синий. Вот. И у него такой шрам на всю спину. Вот где он вычеркнул. Так вот эта Бхагавад-гита, вот эта вот, она вся в шрамах, вся, каждый текст. Мне один человек спрашивает, я говорю, вот смотри, вот. И причем вещи фундаментальные просто, которые переворачивают на 180 градусов смысл. Он говорит, и что этому человеку будет? Я говорю, ну я не знаю, я как бы не квалифицирован отвечать. Он говорит, как же, что же ему будет, если он взял и Господа вот так вот это закатовал. Считается, что это не отлично от Господа, Священное Писание. Я говорю, ты знаешь, если он демон, ему ничего не будет. Он честно выполняет свою работу. Ничего не будет. Ничего, я не знаю. Демон, не демон. Ну, так вот пишут, что демон, если каждый должен свою работу выполнять, да? Я не против там никого. Но это факт. Это факт. И это Бхагавад-гита. Стольких людей сбило с толку уже. Дальше. Это же не все. Значит, Бхакта заботится не сколько о своем собственном понимании, но не только о собственном понимании, но также о том, как наделить знанием все человечество. А что у нас пишет Бхактивиньяна Госвами? Так, где это? А, это немножко не то. Во-во-во. Поскольку Арджуна Вайшнава, Бхакта, он в своем милосердии открывает простому человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего аспекта Всевышнего Господа. Он открывает. Это то, что открывал Иисус Христос. Он говорит, вот этот Бог, другого не будет. Алло. А что мы будем говорить там народу? Святой Дух подскажет. Где? Вот тут. В сердце. И сердце. Как, смотрите, как тут написано. Вообще, вот сам текст, не комментарий, а сам текст. Он спрашивает, о Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о тебе, как мне узнать, и в какой форме мне о тебе думать? Он говорит, вот в этой форме думай обо мне. В этой форме. В этой форме. Тут написано, кстати, форма. И тут написано, но в санскрите форма это рупа. Я смотрю, не написано рупа. Я думаю, как же так, как же так? А ну-ка я посмотрю Бхагавадгиту вот эту, которая, знаете, ни с одной конфессией никак не связана. Читаю. Так, так, так. Ага, вот она, 10.17. Как мне помнить тебя? Непрестанным размышлением. О, интересно как. Как мне помнить тебя непрестанным размышлением? В каком аспекте? Не в форме написано, а в каком аспекте? А мы знаем, есть три аспекта. Бхагаван, Параматма и Брахман. В каком аспекте я должен мыслить тебя, о благословенный? В каком аспекте? Вот вопрос. И в комментарии Прабхупада все-таки пишет. Он пишет конкретно о Параматме, да. Но там слово, там слово, там слово. И когда ты читаешь новый перевод, ты уже не понимаешь, что это идет речь о Параматме. Ты просто не понимаешь. Вот так скрывается вот это вот, да? Касается всепроникающего аспекта Всевышнего Господа. А что там пишется? А тут пишется, Бхактивиньяна Госвами пишет, он хочет открыть людям знание о том, как Верховный Господь пребывает во всем сущем. Ну вот он пребывает, ну и будьте здоровы. А общение, понимаете? Ну пребывает везде, да. Ну такой пантеизм, знаете? Угу. Да.
Получается, разница между постичь и понять такая, что постичь это безлично, как науку вот, выучил, да? А понять это вот имеется в виду общение идет уже, да?
Это как личностное и безличностное. Вот я постиг этого человека, я знаю, где у него что болит, когда ему что дать. А понять его, что он хочет, что им движет, что вообще, о чем он мечтает, угу. Это взаимоотношение, это личностный аспект.
Да, когда этого не хватает.
Да. То есть это Бхагавадгита, которая вот переведена, в прямом смысле переведена. Понимаете, да? Есть два смысла слова переведен. Да? Перевели когда, да. Она становится более безличностной. А если ты безличностный, ты до Господа не допрыгнешь. Ты упираешься просто в закон и все. Или вот, например. Обыкновенный человек, не обладающий любовью к Кришне, не может постоянно думать о нем. Пишет наш Махарадж.
Что-что?
Ну, пишет Махарадж. Вот. Обыкновенный человек, не обладающий любовью к Кришне, не обладающий любовью к Кришне, не может постоянно думать о нем. А как было написано? А написано было, обычный человек, не чувствующий любви, потому что обладающий, это может написать человек, который никогда не любил. Обладать любовью невозможно. Любовь обладает тобой. Кто любил, вот это понимает. Этот человек не любил. Как это? Я обладаю любовью. Вот я должен обладать любовью к Кришне. Да, вот Кришна так смирно сидит. Я обладаю любовью. Нет. И написано категорически «не может». Точка. А в старой написано не так. Это более милостливый Бхагавадгита. Милостливая. милостливый, написано, не чувствующий, не в состоянии, то есть пока не в состоянии, то есть есть разные состояния, а там написано, не может. Ты будешь обладать, ты никогда не будешь обладать любовью, никогда.
А кто это написал, ну, перевел?
Вот это первое?
Да, да, да. Ну,
я не знаю. Да? Я не знаю. Я хочу сказать, что очень аккуратно с переводами я как бы исполнил свой долг. И хочу сказать, что ну, это политика. Это политика. Потому что она выключает мозг. Потому что отключить Господа от тебя, значит выключить твой мозг. Но надо сказать, эту Бхагавад-гиту я бы... зеленкой помазал, бинтами бы обмотал. Она хорошая Бхагавад-гита, она сильно покалеченная. Сильно покалеченная. Ну, английские переводы как бы лучше. Так. Я хочу подтвердить свои слова. Ну, не слишком ли это слышать сердце? От Прабхупады. Над Бхагавад-гитой очень хорошо поработали, потому что очень ну, труд такой важный. И вот в ИСКОН и в других организациях Бхагавад-гита, потом Шримад Бхагавата, потом Чайтанья Чаритамрита. Почему говорится, вот там все попутали, начало религиозной практики, понятно. В других мадхах, я знаю, сначала Чайтанья Чаритамрита изучается, потом Шримад Бхагавата, а потом Бхагавад-гита. Наоборот. Почему? Это все равно, что у христиан взять и пока ты весь Ветхий Завет не выучишь, и все законы, до Христа даже не подползай. Понимаете? Достаточно. А в некоторых я был, вот в Шичитане Сарасват Мах, там говорили, что а вы что, не знаете Шичитане Чаритамрита? Это поведение человека в Кали-Югу, это образец поведения, это та милость. Вот. Ну ладно. Все равно. Просто мы лишаемся силы. Мы тогда начинаем обладать знаниями. Мы обладаем многими знаниями, но толку от этих знаний никакого. Потому что это знание нам дал не Господь. Это правильное знание, но Господь знает, когда нам его дать. И когда Он нам дает, Он дает и силу. Знание – сила. Например, вот мы тут разговаривали. Я знаю, что надо встать мне там в 3 часа, кому в 5 часов, кому, ну, разные у всех эти дела. Вот у меня есть знание, что надо встать в 5 часов, а силы нет встать. Вот глазами блым, белки в темноте. Вот надо встать, а силы нету встать. Почему?
Потому что не надо встать.
Вообще правильно, да. Значит, не надо тебе вставать. Да. Знание – сила. Не всегда знание – сила. Знание должно быть обладать. То есть это кто тебе дал это знание? Это не просто неплохое знание, просто оно сейчас тебе, оно сейчас чужое. К тебе не лепит, чужое. Оно вообще не на тебя рассчитано. Оно к тебе не имеет.
Да. Я зашла в слова, и тут написано, что постичь слово означает понять, уразуметь.
Отлично. Спасибо. И главное вовремя. И поэтому постичь, значит разуметь. Читаем. И как раз вот, смотрите, Кришна присутствует. Причина всех причин. Песнь 2, глава 5, текст 17. Самый конец комментария, пишет Прабхупада. Разумный человек способен исследовать свою психическую деятельность, анализировать свои мысли и желания и ощущать присутствие Господа. Ощущать присутствие Господа, Параматму, может кто? Разумный человек, который, проще говоря, думает. Но когда говорят, ты не... А что такое думать? Думать это контакт с ним и есть. А не думать это в тебя вложили, ты выдал там наизусть как-то, да? Тебя спросили, ты опять, ну, ты роешься. Но ничего нового. Итак, кто может... Вот то слово, которое в старой Бхагавад-гите, что ты должен понять его, подтверждается. Разумный человек способен анализировать свои мысли, желания и ощутить присутствие Господа. Разумный человек. Если ты не разумный человек, то есть ты не думаешь, то ты этого не можешь сделать. А он ничего не делает, он выполняет чьи-то заказы, он просто расходный материал. Сейчас, минуточку, происходит, сейчас мы это, сейчас, потерпите. Еще про разум. Да. Любовь долготерпит. Любовь долготерпит, не возмущается сильно. Хорошо. Еще разум. О разуме. Потому что в этом тексте было это, ну. Так, а что мы читаем? Господь сердце, текст 35. Личность Бога, Шри Кришна, находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Кришна, не Параматма написано, понимаете? Здесь написано, и не написано, кстати, Бхагаван почему-то. Дальше. Об этом можно составить представление по присущей нам способности прибегать к при помощи разума. Это кто говорит? Знаете, кто это говорит? Не знаете? Это говорит Шукадева Госвами. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами, то есть ему-то мы доверяем, что разум нам нужен для того, чтобы увидеть Господа и пообщаться с Ним. А разум это значит способность к анализу. Просто сидеть и думать. Угу. Шрила Шукадева Госвами подсказывает людям, как, прибегнув к помощи разума, можно ощутить присутствие Верховного Господа. Обыкновенным людям, обратите внимание, нечистым преданным, которые просто не согласились с кем-то, что надо не думать. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Для этого рекомендуется воспользоваться следующим методом. Я немножко прочитаю. Немного подумав, написано, знаете, мне все веселит. Написано немного подумав. Чуть-чуть. Немного подумав. Немного подумав, человек может понять, что не является телом. С помощью разума можно ощутить свое «я» и отделить его от всего, что мы видим вокруг. Рассуждая дальше, смотрите, что пишется. Немного подумав, с помощью разума, рассуждая дальше. Видите? То есть эти функции в духовности необходимы. Они фундаментальны. Но если этот фундамент у нас забирают, то никакой духовности речи не идет. Дальше написано, дальше вообще очень интересно. Если человек теряет разум, он становится душевно больным. То есть религиозных людей, которые, секты, да, которые вот они знают так, вот свидетели Иеговы, они все душевно больные. И знаете, как их выводят из этого состояния? Ко мне обращаются очень многие. Очень много среди свидетелей Иеговы, этих раковых, вот, онкологических. Они просто остановленный мозг вообще. Они все знают, где что, у них там закладочки, но они разучились думать. У них иммунная система перестает работать. И когда их припирает уже вот такая онкология, страшная болезнь, я им просто объясняю, они начинают думать, болезнь проходит, понимаете? Почему мы не хотим думать? Мы боимся брать ответственность. Боимся брать ответственность, мы боимся жить. Итак, если человек теряет разум, легко теряет разум, просто встрял в секту, ты потерял разум, он становится душевно больным. Это пишет Прабхупада, душевно больным. То есть душа твоя просто скрючилась потихонечку. Так. Руководствуясь здравым смыслом, я для чего это читаю? Какие слова? Вот эта книга, Священное Писание. Но какие слова? Руководствуясь здравым смыслом, можно прийти к выводу о том, то есть размышляя. Думать надо, я призываю, просто думайте, думать надо. Что о том, что существует три субстанции, материя, дух и сверхдух. Вот. Так, сейчас минуточку. Это к тому, что думать таки надо. И когда ты будешь думать, ты просто увидишь, как в этом тексте написано, ты увидишь Бога. Увидишь себе. Увидишь себе и начнешь ему служить. И кому служить? Написано, кому что? Я сейчас еще раз прочитаю. Вопрос Арджуны. Кому же служить-то? О, Кришна, высший мистик, как мне постоянно думать о тебе? Как? Что?
Сентёся Бхава моя.
Да, моя. Как мне помнить? То есть служить это значит выполнять распоряжение. Служить это значит не вот медитировать на него и плакать там. А что он сказал, то надо делать. Причем мне это должно понравиться.
Как узнать, что он говорит?
Сейчас мы дойдем. Так. Сейчас еще. Еще один момент. Потерпите. Просто везде. Потому что если ты не будешь служить сверх душе Богу, это все, другого нету Бога. Другие, вот написано, все другие формы, до свидания. Другие так, вспомогательные. Но ты можешь в куклы долго играть. Но когда ты начнешь реальное движение, потому что вот он тебе, Бог-то. Потому что если ты не будешь служить ему, ты будешь служить кому попало. И ты не можешь служить ему, потому что ты служишь кому попало, если ты уже встрял. Если ты служишь кому попало, если ты проникся, то есть выключил, знаете, что такое? Выключил разум, это значит, ты встрял в политику. Вернее, политика накрыла тебя. И поэтому, еще раз, долг или забота вайшнава о людях в том, чтобы они не лезли в политику. Это значит, ты должен знать, что такое политика. И тогда тебя просто используют. Тебя гонят на войну, ты просто в раба превращаешься. Тебе делают что угодно. И ты даже не понимаешь, ну тебя радует, что ты там герой, что ты не герой, ты просто зомби. Если ты не будешь служить Богу, ты будешь служить кому попало. Если ты будешь служить кому попало, есть хороший господин, то есть там вообще хороший господин, они все приведут тебя к смерти. Господь тебя приведет к жизни. Все. Без вариантов. Сейчас я хочу это, так сказать, наполегаю, что это очень важно. Потому что кто-то думает, а может быть немножечко послужить не Богу, а кому-нибудь. Кому-нибудь. Не может он ничего не делать. Сейчас. Смотрите. Господь в сердце, песнь 2, глава 2, текст 6. Человек должен служить всемогущей сверхдуше. Не написано Бхагавану, не написано Кришне. Написано всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Для бестолковых написано. Она... Тире. Всемогущая личность Бога. Не какой-то там аспектик. Это аспект любви. Аспектище. Это все. Параматма. Это все. Что? Адрес? Песнь 2, глава 2, текст 6. Нет. Шримад Бхагаватам, песнь 2. Читание Чаритамрита, там вообще улет. Пока это... Разогреваемся. 2.2.6. И в Бхагавад-гите написано, Прабхупада под это подтверждает, с самого начала комментария, 18.61, знаменитая, подтверждается, что верховная личность Бога Шри Кришна это всепроникающая и пребывающая во всем сверхдуша. Следовательно, человек должен поклоняться только ему. Только ему. Богу, который в сердце. Да. Лотосным стопам. Поскольку он реальность, а не иллюзия. Все остальное есть иллюзия. Не поклоняться лотосным, лизать лотосные пятки там сильных мира сего, потому что это не поможет тебе в твоей жизни. Лучше тебе не будет жизнь. Ты будешь несчастный, а потом тебя убьют. Хочешь жить, значит, вот. Еще раз, насчет хорошо, насчет хорошо. Вот как раз я предвижу у вас вопрос, и тут прям ответ. Прабхупада пишет, это очень смешной ответ. Очень смешной. Если б я это сказал, меня бы просто распяли бы, наверное. Но так говорит Прабхупада. Чтобы найти верховную личность Бога, не нужно далеко ходить. Тире. Он находится у нас в сердце.
Это там же написано?
Да, это написано в комментарии 226. Не нужно далеко ходить. Он находится у вас в сердце. Каково? Хорошо. Да.
Вы говорите, что поклоняться, ну, вернее, там написано, что поклоняться можно только Господу, который в сердце, так?
Так.
А те, которые божества?
Что такое поклоняться Господу в сердце? Давайте локализуем или расшифруем это. Это не ему так представить, как он там же стоит, как в какой руке что держит. Поклоняться ему, это означает выполнять его распоряжение. А он тебе скажет. Он не говорит?
У меня тугие пробки очень.
Говорится, что видишь.
Он говорит, но у меня пробки тугие, не понимаю я, что она говорит.
Смотрите, говорит.
Не говорит, хорошо, говорит, я не слышу. Не понимаю.
Так не бува. Вы знаете, вот есть, например, бункер. Смотрите, есть бункер Сталина и Гитлера. Там прямой телефон, да, вот прямой, вставку в бункер. И вот эта линия работает при любых обстоятельствах. А вы думаете, что прямая линия души и сверхдуши, на нее что-то повлияет, ваша греховность? Там нет глухоты. То есть он свою линию хранит в чистоте. Что бы вы там ни совершили, вы слышите это?
Человек, который ходит голову морочит, он не задействован, бездействован.
У Гопи не было все хорошо.
Угу. Страдали.
Да, страдали. Их страдания неимоверны. Они почернели, как головешки. Это какое страдание обыкновенному человеку, чтобы он почернел, как головешка? Да это не придумаешь. У них другое совсем там. Ну, так что не надо завидовать.
Да я не завидую. Ну. Я же вообще про них не говорила. Это вы про них говорите.
Ладно.
Тяжело.
Это хорошо, хорошо, хорошо. Итак, насчет сложности и простоты. Когда Господь говорит ясно и просто, и Он не аргументирует, потому что сложность из аргументов. Мне надо доказать, что это надо делать. Я не понимаю, почему это мне надо делать. Там приходит и говорит, вот это такой пылесос, смотри, он там у него там водяная ваночка, там везде это, не аргументирует. Мне говорит, а ты что, будешь дышать, ты смотри, вот показывает эту муляку, ты же этим дышал. Не аргументирует. Господь не аргументирует. А это значит, что такое просто говорится, как приказ. В Бхагавад-гите он говорит, если ты сейчас не выполнишь мой приказ, то все равно твоя природа заставит тебе это делать. Кто заставит? А вот те подселенцы. Просто мне, знаете, я их прописал. Не Кришна их прописал у меня в сердце, я их прописал. Я их прописал, когда я выполнил их. Они сначала, знаете, как скребутся в дверь моего сердца и говорят, тут надо то, надо то, надо то. Искушение, искушение. Но когда я выполнил эти распоряжения, они сюда ныряют. И потом, и я даже забыл, и оно выстреливает через годы, как наркотик может ждать годы. Потом просто благоприятные обстоятельства, он раз и меня удивляет. Вы знаете, как, куда они появляются? Это знаете, как землетрясение. А когда землетрясение, жители выбегают наружу, да? Вот так вот эти тараканы. Когда стресс, вот был нормальный человек, но как только коснулось, как только его обидели, с него такое вылазит, он сам удивляется. Откуда? Это когда-то выполненное желание. И оно вылезло, вот это чудовище, оно, кажется, у меня жило здесь. И вот такие землетрясения нам периодически устраивают. Сердце выворачивается наизнанку. И мы знакомимся с жителями. И мы их прописываем. Мы говорим, это я и есть, это мой характер. Да нет, это не твой характер. Что ж ты его прячешь, если твой характер? Потому что пропиши Господа. Он, и только он может, пропишите его, и он скажет, так, а вы тут это, кто вообще? Пошли вон. Пропиши его в сердце своем, он живет там. Ну ты ж его так, потому что, ну ты хозяин, это как бы тебе он дал вот эту территорию, святое место, на которое ты живешь, но он так рядом. И он, понимаете, не настаивает. Вот эти вот паразиты, они настаивают. Это ты, это надо. А он не настаивает. Пропиши его, пожалуйста. Тогда он их скажет. Они с ним не уживаются.
Понимаете, 500 разных мыслей в голове. Какие, как их различать?
Еще раз. Не надо этого ничего делать. Все просто. Смотрите. Не кидайте слово. Вы смотрите, сейчас смотрите. Вот как раз текст как раз под вас. Я сейчас все-таки найду текст под вас. Господь сердце, песнь 2, глава 2, текст какой? 18. Преданный не создает сложностей, написано. Преданный не создает сложностей, а поклоняется лотосным стопам Господа, поместив их в свое сердце. В моем сердце все правильно, все там нету майи, там нет иллюзии, там мне ясно все как день. Я не могу объяснить и аргументировать даже свое, как влюбленный не может аргументировать, но понимает, что надо так. Потом все поймут, и я даже сам пойму. Мы об этом говорили, ты сначала совершаешь поступок, а потом даже понимаешь, для чего это было, и как хорошо это потом всем от этого стало. Ты потом это все понимаешь. И поэтому не создает сложностей. Иначе ты попадаешь в политику. Я сейчас немножко расскажу про политику. Про политику. Вот. Политика, это значит, ты просто сюда или ты сюда? Ой, я не ответил на вопрос. Я отвечу, я обещаю. Ну, я... Да, ладно. Итак, смотрите. 20 век. Небольшая такая статья, я ее выборочно прочитаю, потому что длинная, а время как бы не ждет. 20 век ознаменовался бурным ростом национализма. А кто же это пишет? Ну, сейчас увидим. Национализма. Во всем мире стремительно растет число президентов, премьеров, министров, послов, национальных парламентов, нацсимволов и, как итог всему, национального идиотизма. Национальный символ – это, как знаете, как собака метит территорию. Да? Вот как у нас что-то пошло, национализм, значит, я смотрю, все мосты вот, на плотине, там, желто-блокитные. Раньше не было. Как только пошло национальное вот это давление, на спичечных коробках, везде, где только можно. Это значит, жди войны. Сразу. Народ готовят к этому. Чтоб держава, смотри, гордись. Все ж такое. Дальше. Так. По убеждению Чингиса Абдуллаева, Абдулла, знаете, как переводится? Любимец Аллаха. Абдулла. Так, национализм начинается там, где национальная интеллигенция начинает свои дешевые популистские игры с народом. Понимая, что обречены на постепенное исчезновение, в большинстве своем страдающих импотенцией любят рассуждать о национальных приоритетах и ценностях. Интеллигенция. Именно интеллигенция и очень много религиозной интеллигенции, которые думают, что вот они немножко больше там знают, и они, ну, они действительно возглавляют народ, а те просто по маркетам ходят. И кто громче всех требовал... Как начинались конфликты? Для чего это говорю? Вроде бы политика, но это... Знаете, кто в нее окунается? Люди с отключенными мозгами. И смотрите, что дальше с ними. Мы хорошо знаем, как начинались конфликты в СССР, на Кавказе, в Прибалтике, на Украине. Кто громче всех требовал отделения? Кто говорил о размывании национальных ценностей? Именно те, кто наименее талантлив. А талант — это Господь в человеке. То есть безбожники, да? Наименее талантлив и наиболее одиозен. Ведь в случае отделения и создания маленького, но своего государства, эти непризнанные деятели искусства сразу становились своеобразными национальными ценностями, известными своей маленькой стране. Состояться в великой стране, суметь добиться чего-то в большинстве, в большом многополярном мире они никогда не смогут. А вот стать значимым в своей деревне, стать идеологами своей провинции, давая шанс нечистым на руку политикам, это да. И эта перспектива воодушевляет не только морально, но и материально. Можно ли представить националистом Пабло Пикассо? К какой культуре его отнести, к французской или испанской? Вот Хемингуэй, который одинаково любил свою страну Францию и враждебную для капиталистических стран Кубу. Лев Толстой? Авторитет? Все, Вайшнавы говорят, вот Лев Толстой, там Хари Кришна повторял, да. Вот теперь ловите. Лев Толстой нас уверял, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Да? А дальше объяснение. Не в смысле того, что патриотизм – плохое чувство, а в смысле того, что это чувство очень удачно используется националистами. Когда уже не остается никаких аргументов в спорах, патриотизм, последняя цитадель негодяев, националистов в защите своих, казалось бы, радеющих за свой народ подлецов. Именно это и хотел сказать великий классик. Вот. Национализм – это все. Но национализм, моя секта, мое убеждение и так далее. Это все делит народ. Я уже говорил в предыдущем, там, можно семинар его назвать, что сила территории. Ты на территории дьявола. И там вопрос времени, когда тебя разложат на запчасти. А вот смотрите, интересный человек, который находился в такой же ситуации в прошлом там столетии, но там, когда была Первая мировая война, это некто Максимилиан Волошин. Вот как мама говорит ему, вот сохранилась запись, как мать говорит, она Максимилиану: «Макс, погляди на Сережу». И маму звали, знаете как, Елена Аттербальдовна. «Погляди, Макс, на Сережу. Вот настоящий мужчина, муж. Война дерется, а ты...» «А ты, Макс, что делаешь? Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают иначе, чем я?» Думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думать, а делать. Такие времена, мама, всегда у зверей. Это называется животные инстинкты. Максимилиан Волошин. Отключенный разум – это работа инстинктов. Работа инстинктами, инстинкт, человек на инстинктах – управляемая заводная игрушка. Сейчас еще из него почитаем. Вот что пишет сам Максимилиан Волошин накануне Первой мировой войны. Он говорит: «Это ведь ложь, что это война рас. Это борьба нескольких государственных промышленных осьминогов. Они совершают свои гнусные пищеварительные процессы, а им посылают отборных юношей». Это, знаете, будет происходить со всеми, и девушек, и юношей, всех, и детей, всех, если ты не наладишь связь с Господом. Борьба с этим злом ни к чему не приведет. Потому что ты уже проиграл, ты должен быть живым, чтобы бороться. Ты проиграл на уровне своего сердца, на уровне своего мышления. И ты оттуда не повыгоняешь сердце никогда никого. Господь повыгоняет. Для этого надо делать то, что Он говорит. Итак. «Им посылают отборных юношей. И демоны машин пожирают прежде всего самых чистых, искренних, правдивых, Кто не примет их царство, а тех, кто станет их рабами, сохраняют. И поэтому, если у тебя есть справка, что ты кришнаит, тебя на войну не возьмут. Ну ты уже... Такие люди нужны, потому что должны кто-то оставаться.
А где у тебя
справку? Ага. В храм идите, там возьмете. Да. Да. То есть это, смотрите, идет селекция. Селекция убивает. Не, есть.
Религиозные принципы. Недели две назад призывать всех. Призывать на войну, там строить, там 5-10. Ну, все равно.
Я же вам говорю, вас не справка спасет, а Бог, алло, который при вас находится рядом. Ближе некуда. Итак, судьба, то есть селекция происходит, будет происходить селекция. Судьба в эпоху Великой Европейской войны была особенно безжалостна к поэтам. Она как бы хотела символически, это смотрите, первая война, смотрите, тенденция. Потому что, для чего я это говорю? Потому что если у тебя совесть, ты не просто наблюдатель, ты, знаете, тут или наблюдатели, или деятели. Для дьявола нужно, чтобы ты стал наблюдателем, этого достаточно. Все, ты попал. Ты должен стать бездеятельным. Как мне, вот завтра, один христианин мне звонит, завтра у нас день этой Ксении Петербургской. Все христианство православное празднует наша такая великая соотечественница. И он говорит, куда Ксения Петербургская смотрит, Петербургская, на то, что творится в Петербурге? А там эти голубые на голову всем сели уже. А я говорю, а Ксения Петербургская смотрит на тебя, что ты с этим будешь делать? Вот. Ты думаешь, вот Ксения Петербургская, пойдет с ними разбираться. А ты, что ты делаешь? Ну, понимаете? Вот религиозное мышление сектантское, да? Итак. Судьба в эпоху Великой Европейской войны была особенно безжалостна к поэтам. Она как бы хотела символически указать, что в наступающие железные времена человечеству больше не понадобится ни поэты, ни художники. Англия в эти трагические годы повесила лучших ирландских поэтов. Франция в первый же год войны швырнула на убой все молодое искусство. Одних поэтов было убито во Франции больше 300. То есть, смотрите, разбомбили культуру любви. И на оставшееся пространство хлынула культура похоти, культура гомосексуализма. Хлынула. Потому что вот эти поэты, те, которые, они свободномыслящие, потому что ты поэт, ты талант, ты же с Богом. И они держали, знаете, такой... плотную атмосферу, куда не могла проникнуть, и все остальное население этим напитывалось и было защищено как-то. Произведения, театры, все такое, да. Сейчас вот в театре Магара, я просто, мне некогда пересказывать, что это такое творилось. Сейчас вот приехал театр, там вообще. Человек приходит в шоке. Просто проплаченный такой концерт, там просто жутко. Такой замечательный театр, как туда вообще ходить после этого, я не знаю. Там... Не буду говорить, да, спектакль ужасный просто. Ужасный. Ну там. Ну, вообще в гадости, если одним словом. Итак. И вот религия, это, знаете, религия, которая вот, про которую я читал, она делает утонченный эгоизм. Утонченный эгоизм, это, знаете, эгоизм, вот эти мои препятствия облекаются в. Оболочку духовной практики. И тогда, и смотрите, утонченный религиозный эгоизм неизбежно изливается в ненависти к разрушителям его комфорта. И религиозные люди, они будут кричать тебе потом больше всех, что они будут сидеть на диване и кричать, плеваться в телевизор. Дальше. Что пишет этот Максимилиан Волошин? Для того, кто хоть раз поднялся до проникновения любовью божественной, писал Волошин, для того чувство ненависти, чем бы оно ни было оправдано, падение. Это означает, а я еще раз повторю, что никаких подъемов не было. Если ты такой, 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 а потом ты ненависть у тебя, хоть к кому, хоть к чему, хоть по какому поводу, ты духовным никогда не был. Ты просто взобрался по религиозной чего-то, и потом землетрясение, сердце наизнанку, и выскакивает вот эта штука. А вся твоя вот эта постройка упала. Ты можешь строить себя, и вот этот дом никогда, как знаете, три поросенка, да? Строить там из соломы. Ты из соломинок строишь. Ветер дунет, все, и все. Ничего тебя не спасет. Не спасет. На камне надо строить. На параматы строить надо, да. Долг гражданина и поэта не только не совпадает, но и противоречит один друг другу. И, кстати, можно сказать, долг преданного и гражданина противоречит друг другу. Гражданин несет свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент, а поэт выполняет расовый, национальный долг своего народа по отношению к человечеству в данную историческую эпоху. Надо, чтобы кто-то молился за всех враждующих, чтобы оставались те, кто может противиться чувству мести и ненависти. И еще, я извиняюсь, вы не уморились с листа читать, потому что много надо сказать. Ну, вот это вот, просто это актуально, да? Просто актуально. Вот. И теперь по поводу, значит, гневаться не надо? Надо. Надо гневаться. И более того, гневаться надо. Психовать надо? Надо психовать, потому что это неконтролируемое чувство, а раз оно неконтролируемое, значит его контролирует кто? Господь. И вот что пишет Волошин, я подписываюсь под его, и я про гнев, про огонь читал тоже. Вот. Гнев – это естественный путь наименьшего сопротивления. Двоеточие. Миллионы придут к истине этим путем. Если избегать гнева, то есть гнев это ты соглашаешься, на тебя наваливают, и когда-то тебе это все достает, и вот так вот в себя. И ты приходишь к истине. Ты говоришь, да вы ж врете. Написано, миллионы придут к истине этим путем. Но однажды осознавшие уже потеряли право на него, на гнев. Для них нет уже святого гнева, ведь это общий закон. Все, что от страсти свято, пока бессознательно. Явилось сознание, и это же самое становится грехом. И туда нет возврата. Понимаете? Грех нормальный. И некоторые идут на войну. И приходят, и я говорил, побыл 2 недели, он говорит, я понял больше за 2 недели, чем за 10 лет в сознании Кришны, так называемом. Понимаете? Он понял больше. И вот этого Волошина, который писал вот такие вещи, взяли и призвали в армию. Представляете? Волошина. И он пишет что? Ну, не призвали, не успели. Смотрите, что пишет. Это вот тоже наше. Когда его призвали, пишут там Собашникова Волошина, когда его призвали в военную службу, он отправился в Россию, но с твердым решением уклониться. Он соглашался скорее быть расстрелянным, чем убивать. Такое решение, разумеется, мог принять только независимый человек. Максимилиан Волошин был свободным человеком. И на военный призыв он ответил следующим письмом, адресованным в ноябре 1916 года военному министру генералу Шуваеву. Письмо хранится в рукописном отделе. Там, Итак, письмо Максимилиана Волошина к военному министру. Милостливый государь, я призван на военную службу как ратник ополчения 1898 года. Мой разум, мое чувство, моя совесть запрещают мне быть солдатом. Поэтому я отказываюсь от военной службы. Во избежание недоразумений заявляю, что отказ этот не имеет ничего общего ни с принадлежностью какой-либо религиозной секте или политической партии. Я отказываюсь быть солдатом как европеец, как художник, как поэт. Как европеец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участие в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины. Ответственен не тот, кто начинает, а тот, кто продолжает. Наивным же формулам, что это война за уничтожение войны, я не верю. Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм, и в том числе самой совершенной храма человеческого тела. Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг понимание. Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, так как поражение на физическом плане есть победа на духовном, не может быть солдатом. Считаю необходимым прибавить, что германский милитаризм, германская промышленная культура и германское государство для меня глубоко неприемлемы. Но тот, кто принимает оружие противника, уподобляется ему. Это случилось с Европой. Борьбу с германской отравой можно вести только с морального плана. Европа уже заражена теми же болезнями, что и Германия. Моральное преодоление экономической культуры и победа над силами материализма может прийти только из России. И мой отказ от военной службы и в это время есть одно из проявлений этой борьбы. Ибо всеобщая воинская повинность и теория нации под оружием есть одна из основных прусских идей, отравивших Европу. Отказ мой чисто индивидуален. Он не может иметь цели пропаганды, не содержит в себе упрека тем, кто идет на войну. Один и тот же поступок может быть подвигом для одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь перед святостью жертвы гибнущих на войне и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и суровое караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и твердой памяти и готовы принять все его последствия. Герой. Вот так разложил. Итак, вот этот человек, Божий человек, он говорит, я не сектант, я не из какой-то партии, понимаете? Он всепроникающий параматма. И он говорит, я отвечаю за себя. Собственным примером, я не сколотил группу и потом пошел на вот это вот. Начни с себя, да, известная формула. Я хотел бы это, время вышло. Если есть вопросы... Скажите их, если нет, я кое-что еще скажу. Есть что-то сказать, но просто время вышло. Говорите. Нет, значит, я тогда немножко скажу. Немножко скажу по поводу. А как же закон? Параматма-параматма. То есть вседозволенность такая, понимаете, получается, да? Сам за себя отвечаешь. А как же закон? Я уже читал там от Максимилиана, что всякий, ратующий за закон, что? Нечист в сердце. Он выдает себя этим. И поэтому я зачитаю. И мне задают вопрос. А как же Кришна, который говорит, да, ты свободен, ты можешь ничего не делать, но ты должен... показывать пример другим, потому что им еще надо по закону пожить. И мне тоже, говорит Кришна, ничего не надо, но я исполняю закон, потому что если я не буду... Но вайшнавы и герои, они исполняют закон так, чтобы не смущать умы. Гопи, они нарушали закон, ну ночью, чтобы никто не видел. Кришна нарушал закон, чтобы никто не видел. И мне говорят, а как же, подожди. А как же вот маленький Кришна, да, горшки бил, что по закону, да? Так все дети бьют горшки. А до детей, извините, закон не добрался еще. Пока не было закона, грех был мертв, а я жив. Пришел закон, грех ожил, а я умер. Вот пришел закон, тогда за горшок будешь отвечать, а пока нет. А как же Христос, мне говорят? Он пришел исполнить закон. Он пришел не нарушить, а исполнить закон. А исполнить закон нельзя. Алло. Закон исполнить нельзя. Не получится. Потому что исполнить закон, это исполнить его с желанием. А я исполняю его просто как это. Исполнить закон можно, только войдя в любовь. Вот ты вошел в любовь, ты исполнил весь закон. Точка. Исполнять закон надо. Но для этого надо любить. Без любви он не исполняем. Читаю. Читаю это произведение вайшнавским. Вот. Так. Угу. Про закон. До тех пор, пока, что я читаю, значит, Галатам, 4 глава, с самого начала. Вот что хочу сказать вам. До тех пор, пока наследник, еще ребенок, он ничем не отличается от раба. Хотя, от раба, хотя и владеет всем. Он находится под охраной опекунов и слуг домашних до времени, назначенного его отцом. Так же и мы. Пока мы были детьми, в кавычках, были подчинены бесполезным, написано, бесполезным законам этого мира. Бесполезным. Но потом мы заговорили. Агу-агу не понимаем, потом нам сказали, мы стали знать, как распоряжаться. И мы стали детьми его. И нам закон не нужен. Нам не нужны вот эти вот колясочки, вот эти вот вольерчики. Мы уже не выпадаем. Мы уже знаем свой путь. Еще. Галатам. Сколько тут? Ага. Но говорю я. Пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда не поддадитесь вы своей греховной натуре. Это к тому, что это не синодальный перевод. В синодальном переводе там отвратительно, там вообще непонятно. Тут написано, пусть Дух укажет вам, как идти, и тогда не поддадитесь вы, а так поддадитесь. Он подскажет, куда идти. Там, где они, он, ну, там, где не их территория, короче говоря. Вот. И к чему это приведет? К освобождению. К освобождению, к свободе. Потому что любовь, она только на территории свободы есть. И что ты получишь? И дух порождает. Идут бонусы. Любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие. Это зона, в которой нет политики. Кротость и самообладание. Тобой никто не владеет. Кришна говорит, в свою очередь, если ты не исполнишь, что ж я тебе говорю, ты потеряешь себя. Один в один. Ты потеряешь себя. Ничего ты потеряешь, ни деньги, ни здоровье, ты потеряешь себя. Ну вот. Благая весть, да, это перевод. Нет, это Павел Галатам. Перевод с греческого. Новый Завет. А кто его издал? Самое главное, это не советские переводы. Советские переводы даже и в Библии там. Да, я вам покажу просто, да. Вопросы пришли? Нет?
Прошли мимо.
Вопросы прошли мимо.
Меня сегодня муза посетила. Посидела.
Да. Ну, значит, смотрите, практическая такая вещь. Всегда у тебя будут эти квартиранты, они будут стучаться в твою дверь, они будут претендовать на место, на эту дхаму, на святое место, туда. Что тебе надо делать? Надо решать эти проблемы. Как решать? Как Господь тебе скажет. И знаете, самое главное, решать их так, чтобы никто с окружающих даже не знал, что у тебя проблемы. Понимаете, о чем я? Потому что очень хочется. Нечестно, у меня проблема, у него нету, да? И очень хочется поделиться, рассказать. Вот это уже признак. То есть Господь так тебе не рассказывает. Он говорит, вот давай вот так вот. Тогда я становлюсь самостоятельным. Никуда не лезь, никогда ничего не проси. Если уж просить, так у Бога, да? Потому что у него... Ну, просто надо заканчивать. Да? Есть вопросы еще? Можно Библию зачитать, но меня не любят, когда я Библию читаю. Там написано, единственное, зачитаю, пускай не любят. Потому что, да, речь о Параматме, извините. Я только про Параматму, больше ни про чего. Не оставайтесь должными никому, кроме взаимной любви. Вот все ваши долги. Я очень так это, кратенько и так. Ибо это вот о детях. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Это о детях. И также о взрослых, которые еще не встряли в закон. Да. Ты это делаешь, тебе говорят, о, так нельзя. Может быть, к шатре это нельзя, а мне можно. Ничего страшного. Это комплекс вины внушается. Еще. Это вот очень практичные вещи, мне нравятся. Это очень практичные вещи, которые не грузят, а наоборот. Вот. Еще. Разве вы не знаете, что храм Божий и Дух Божий живет в вас? Он говорит, вы еще бестолково, это 1 Коринфянам. Про Параматму то же самое. Это текст, очень похожий на сегодняшний текст. Разве вы не знаете, вы что, бестолковые? Вы что, не знаете? Вы что, только услышали? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. Этот храм вы. Представляете? Вы храм. А на войне? Вот и Волошин писал про это. И последнее зачитаю. Ложку дегтя, потому что кто нам морочит мозги? Мозги. И от этой простой истины такую сложность наворачивает на нас. И вот тут написано Галатам. А вкравшиеся лже-братья, скрытно приходящие подсматривать за вашей свободою, которую мы имеем, чтобы поработить вас. Вот они приходят, мы братья. Давайте мы улучшим вашу жизнь. Так что, круто, это уже братья. Вот, все. Господь тебе укажет, кто твой брат, кто это, с кем иметь дело, с кем не иметь дело, кому что-то делать. Друзья и враги образуются сами. Не надо их делать. Господь тебе будет все. Выполняй его распоряжение. Все, наверное, все, да? Бхагавад-гита и джай.